ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Если вы к нам только что присоединились, я напомню, что каждый наш радиослушатель и радиозритель на платформах YouTube и Facebook, где мы ведем видеотрансляцию наших эфиров, может принимать участие в нашей программе. Ну, во-первых, для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Тема сегодняшнего эфира изъятие. Да, подконтрольные России власти Крыма заявили о начале процедуры изъятия земельных участков иностранных граждан в соответствии с указом российского президента Владимира Путина. Этот указ был издан весной 2020 года, и на распоряжение своим имуществом так называемым иностранцам, которым сейчас в Крыму причисляют и граждан Украины, отводился один год. И практически весь этот год с момента подписания Путиным указа граждане Украины не допускались в Крым из-за карантинных ограничений, если у них в Крыму не живут родственники первой линии родства. Соответственно, и распорядиться своим имуществом в отведенный срок они самостоятельно не могли. Итак, я процитирую публикацию РИА Новости. Крым, это издание, ссылается на подконтрольную России министра имущественных и земельных отношений Крыма Ларису Кулинич. Цитата. «В Крыму истекли сроки для добровольного отчуждения земельных участков, попавших под действие президентского указа о перечне приграничных территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей. Дальнейшие материалы будут передаваться в суд для принудительной перепродажи земли, либо передачи в госсобственность», сказала Лариса Кулинич. Еще одна цитата. «В этой связи с истечением сроков исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления ведется работа, направленная на подготовку материалов и передачи их в суд в части принудительной продажи или передачи в государственную или муниципальную собственность имущества, которое не может принадлежать иностранным гражданам в соответствии с действующим законодательством», сказала Кулинич. Перед этой программой мы связались с Александром Молоховым, главой экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма, и спросили, как он видит логику происходящего и как изъятие земель, по его мнению, по его видению, будет происходить.
Это не новость, это секрет Полишинеля. На самом деле надо было готовиться к этому давно. Собственно, регион в целом давно по факту, если говорить о Крыме, является приграничной территорией. В общем, такие не совсем дружественные действия Украины в последнее время они вынуждают российские власти юридически оформить сложившуюся ситуацию. Во всем мире государство ограничивает права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей госграниц, то есть запрещено иностранцам и владеть землей сельхозназначения. В свое время Конституционный суд России, он четко обозначил, что иностранные граждане и иностранные юридические лица, в том числе из Украины, да, действительно теперь не могут обладать на праве собственности земельными участками, которые вот расположены практически на всей территории Крымского полуострова. Но при этом отчуждение земельного участка, оно не допускается без предварительной равноценной компенсации, только все это происходит в судебном порядке, и, соответственно, при этом не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем там зданий, сооружений, если они принадлежат одному лицу. То есть, в общем, у нас Конституционный суд отметил, что законодательство не предполагает возложение на иностранца обязанности продать в принудительном порядке принадлежащее ему там здание или сооружение, которое расположено на земельном участке вот в пределах этой приграничной территории. И вот этот вот запрет обладать на праве собственности земельными участками для иностранцев, он не может толковаться расширительно, и он не может распространяться на те объекты, которые в данном законоположении не указаны. То есть какая-либо реквизиция, либо конфискация имущества украинским собственникам в Крыму в любом случае не грозит. Да, и принадлежащие им объекты уже сейчас по факту ограничены в гражданском обороте. То есть иностранцы не могут их наследовать, либо там получать в порядке раздела супружеской собственности при расторжении брака. Конечно, это влияет на рыночную стоимость этих объектов. И, безусловно, в рамках судебной процедуры осуществлен будет принудительный выкуп. Я думаю, что и земель с домами на полуострове, принадлежащих иностранцам, выкуп для государственных нужд, но подчеркиваю еще раз, при условии предварительного равноценного возмещения. А вот вопрос о том, насколько справедливой при этом будет государственная оценка, он, да, остается дискуссионным. В любом случае результаты такой оценки можно будет оспорить в суде, либо уже сейчас самостоятельно в инициативном порядке обратиться в суд с иском к российским властям о принудительном выкупе своих участков с расположенными на них объектами недвижимости, там, на основании отчета о рыночной стоимости, который будет выполнен оценщиком, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.
Напомню, что это был комментарий московского адвоката, главы экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александра Молохова. Напоминаю, номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию, 8 800 10 06 926 из Крыма и соседней России. К нам можно дозвониться по этому номеру телефона 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. А у нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, уважаемый Сергей Матюшин, все слушатели радио «Кремлянин» на 648 кГц и в приложении, которое, как всегда, рекомендую закачивать. Ну, смотрите, собственно, мне это сейчас все вранье звучало, на мой субъективный взгляд, ну, потому что будут отбирать, если захотят. Никакой суд ничего, это, знаете, не поможет, потому что у нас суда нету, у нас есть судилище, и надо просто понимать. Я просто хочу сказать его самым крымчанам, что такие вещи будут продолжаться. Вон сколько Денис Казанский, я вот в Ютубе смотрю, показывает, где вот недавно выступали там люди старшего поколения, говорят, мы 30 лет на этой земле работаем, а у нас ее это почему-то отбирают. Вот даже подумали Путину писать, думая, что он что-то решит. Конечно, он ничего не решит. И вот в связи с этим у меня просто один вопрос к будущим вашим спикерам. Что Украина для этого будет делать? Не в плане того, что она решит вопрос. Понятно, сейчас она никак не повлияет, это ясно. Но по поводу того, чтобы накапливать против наших негодяев всякие вот эти улики, потому что, я повторюсь, все это будет продолжаться, а вам, кремляне, донбассяне, удачи и качайте приложение.
Благодарю вас за звонок, благодарю за рекламу нашего приложения. Я напомню, что действительно есть приложение «Крым Реалии», которое вы можете скачать на свое устройство на платформах Android и iOS. Там вы можете слушать наши радиоэфиры, читать новости сайта «Крым Реалии» на том языке, которым вам наиболее удобен, крымско-татарский, украинский и русский языки, доступны в этом приложении. Ну и, конечно же, смотреть программы телепроекта «Крым Реалия» вы можете через это приложение. Качайте и рассказывайте нам, как им пользоваться. Да, ваш вопрос, спасибо за ваш вопрос, я его записал и обязательно передам одному из наших собеседников. Но возвращаясь к комментариям Александра Молохова, здесь я должен сказать, вот он говорил о том, что у так называемых иностранцев было время на самостоятельное распоряжение своим имуществом, но я здесь еще раз напомню, что практически сразу после подписания Владимиром Путиным указа, который отводил срок в один год, правительство России, подконтрольное России правительство Крыма, серьезно ограничили въезд на территорию Крымского полуострова с материковой Украины для граждан Украины, в том числе у которых на полуострове нет родных по так называемой первой линии родства. Право собственности на землю в Крыму основанием для въезда для российских пограничников не являлось. Эти ограничения действовали практически все время, которое было отведено на распоряжение имуществом, и частично сохраняются даже сейчас. Но, по мнению российского эксперта, это не создает каких-то юридических рисков. Александр Молохов считает процедуру изъятия земель в Крыму юридически безупречной. Давайте послушаем.
Во всем мире государство ограничивает права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к государственной границе. Это абсолютно нормальная практика, это не только российская практика. Суд является гарантией справедливости в этом процессе, справедливой цены, которые будут уплачены иностранцу, в том числе гражданину Украины. Поэтому мне неизвестны какие-либо прецеденты на этот счет пока. И на самом деле основной мотив, которым руководствовались и руководствуются крымские власти, и федеральные власти, принимая такое решение, связан с тем, что очень много земель в Крыму сельхозназначения пустуют, не введены в оборот, соответственно, ухудшается их состояние. Потому что, ну, извините меня, про запас некоторые украинские олигархи набрали этих земель в Крыму в то время, когда в Крыму господствовала Украина. Ну и, соответственно, эти земли должны использоваться рационально, а этого с ними не происходит. Поэтому здесь еще вот такой абсолютно правильный мотив, на мой взгляд, связан с действиями крымских властей. Я еще раз повторяю, я считаю, что это решение юридически безупречно.
Напомним, что так ситуация выглядит с точки зрения российского адвоката и главы экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Я хочу напомнить, что радио «Крым Реали» открыто для дискуссии. Мы всегда приглашаем все стороны, которые могут существовать в том или ином вопросе, а вот не соглашаться с этим или соглашаться, спорить с этим, это уже, конечно, прерогатива ваша, наши уважаемые радиослушатели. Если вы согласны с этим экспертом или не согласны, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Вот о том, кто в Крыму попадает под изъятие земель, каковы механизмы защиты имущества, да, какие механизмы могут быть доступны владельцам таких участков в Крыму, каким будет статус изъятой российскими властями земли по украинским законам и нормам международного права. Обо всем этом мы поговорим с Никитой Петровцом, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Доброе утро.
Витаю.
Итак, давайте поговорим вот, да, о том, кто может попасть под действие указа. Известно, что указ президента России Владимира Путина охватывает около 80% территории аннексированного полуострова. По сути, это все районы, кроме Белогорского, Красногвардейского, Первомайского и почти весь Севастополь. Есть даже предварительная цифра. Вот на момент подписания этого путинского указа в российских реестрах содержались записи об 11,5 тысячах объектов в Крыму, которые могут попасть под изъятие. Это только те объекты, которые были перерегистрированы в российских реестрах. Вот прошу вас рассказать подробнее о том, кто может попасть под вот эту процедуру изъятия или принудительной продажи земли. Только ли о гражданах Украины у нас сейчас речь?
Ні, мова йде не лише про громадян України, а в мов декілька. Перше, потрібно бути безпосереднім власником землі в межах прикордонних територій, так званих прикордонних територій, які ви вже згадували відповідно до цього указу. А що мається на увазі під власником, то це має бути право власності, наприклад, не право постійного користування. І, в принципі, це не оренда, тобто це лише власність. А також, як я вже сказав, це може бути будь-який іноземний громадянин, не лише України, але й там, не знаю, Естонії, наприклад, будь-якої держави, і в тому числі особа без громадянства. Тобто прив'язка йде до того, що особа не має російського громадянства. І також, крім цього, є ще один такий суперечливий момент. Це питання російського громадянства для людей, які станом на 18 березня 2014 року проживали на території Криму постійно. І при цьому вони подали заяву протягом місяця про бажання зберегти українське громадянство. Теоретично Російська Федерація їх в тих умовах буде роздати як громадян Російської Федерації за їхніми ж законами. Але чи скористається цією можливістю, так би мовити, Російська Федерація в умовах, коли у особи буде український паспорт і формально не буде російського, але при цьому вона проживала постійно на території України станом на цю дату, на жаль, ну, сказати складно. Ну і окрім цього, я раджу, якщо когось більш детально цікавить це питання, ознайомитись на сайті krymia.land.net з детальними умовами, на кого поширюється цей указ.
Насколько я понимаю, еще не было зафиксировано случаев, когда по этому указу уже была начата процедура изъятия земли, потому что, как говорила Лариса Кулинич, я приводил ее комментарий, что только начинается подготовка исковых заявлений в суды о принудительной продаже этого имущества. Но, насколько я понимаю, да, те люди, которые попадают под действие этого указа, они уже сейчас могут подготовиться для того, чтобы защищать свое право собственности. Что на этом этапе необходимо предпринимать тем людям, которые не хотят потерять свою собственность в Крыму?
Наскільки мені відомо, то дійсно в Криму ще не була розпочата відповідна процедура. Ну, в всякому разі, я не знаю про жоден випадок. Водночас на території Російської Федерації така практика вже є. Тобто ми не говоримо про кримчан, а говоримо про будь-яких інших громадян, які мали земельну ділянку в інших прикордонних територіях. А що робити громадянам? Дійсно, да, можна вже підготуватися до захисту. І якщо ми говоримо про українські реалії, то це Я б рекомендував спочатку звертатися із заявою про кримінальне правопорушення до українських правоохоронних органів, зокрема, наприклад, через прямо через прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя за 438 кримінального кодексу щодо воєнного злочину і отримати там статус потерпілої особи. Далі, безумовно, це надумати про підготовку скарги до Європейського суду з прав людини за цей першим протоколом першим про захист права на мирне володіння майна. І ну тут вже питання скоріше до громадян, тобто ну Європейський суд з прав людини це не дійсна паличка, яка рятує в цій ситуації, але безумовно це краще ніж чекати, буде чи не буде реалізований указ президента РФ.
Обязательно ли для обращения в Европейский суд по правам человека вот в этой ситуации пройти все судебные инстанции, которые существуют в России, которая сейчас контролирует Крым?
На моє переконання, не обов'язково, оскільки є таке питання, як є такий момент, як можлива адміністративна практика, це коли є явні обставини того, що держава не дотримується законодавства, і більше того, вона толерує певні дії. З урахуванням того, що на території Криму Російська Федерація здійснює ряд масових порушень, ігноруючи міжнародне гуманітарне право, і ми розуміємо, що в принципі перспектив захистити своє право власності перед Російською Федерацією в Криму неможливо, тому що очевидно, що Російська Федерація не визнає, що вона окупант Криму, в принципі, буде неможливо. І з цієї перспективи можна не йти в російські національні суди, але ми, наприклад, в цій ситуації рекомендуємось обмежитися як мінімум формальними зверненнями до органів Російської Федерації про те, що право власності порушується, про те, що ви відповідний власник цього майна і ви не згодні з цими діями. Як мінімум цього, на моє переконання, буде достатньо перед Європейським судом з прав людини, але це питання, яку ще займе позицію Європейський суд.
Да, действительно вопрос, потому что предугадать решение суда, к сожалению, ну, разумеется, да, это даже не к сожалению, наверное, а к счастью невозможно. Но вот к такому вопросу я бы хотел перейти. Вот мы поговорили с Александром Молоховым. Я напомню, что это российский адвокат и глава экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Он, во-первых, считает эту процедуру юридически безупречной, но мы с ним поговорили о том, а что же будет после того, как украинские суды и международные суды примут решение по таким кейсам, а что, каким будет статус вот этих объектов недвижимости, которые будут принудительно проданы, да, а потом, возможно, и перепроданы. И стоит ли опасаться чего-то новым владельцам этих объектов недвижимости? Вот давайте послушаем, что сказал Александр Молохов, и продолжим.
Ну, я считаю, что никаких рисков здесь не будет, потому что в данном случае любой добропорядочный гражданин действует в соответствии с законами своего государства, он является добросовестным приобретателем, и поэтому, исходя из законов России, никакой проблемы для этих людей не будет. Поэтому, еще раз повторяю, никто не забирает, не собирается забирать эти земли бесплатно. Предварительная равноценная компенсация. Это общепризнанная мировая практика. Более того, подавляющее большинство этих земель, они не введены в сельскохозяйственную оборону. Они заброшены, они пустуют. Они набраны были про запас. Это процентов 80 таких земель там, из тех, кто подлежит изъятию. Поэтому я не думаю, что это будет какой-то проблемой для России в Европейском суде по правам человека, либо где-либо еще на международном уровне.
Это был комментарий Александра Молохова. Никита, у меня вопрос к вам. Вот говорится о том, что новые приобретатели вот той недвижимости, которая может быть отчуждена, они являются уже добросовестными приобретателями, им ни о чем беспокоиться не стоит. А вот с точки зрения украинского права и с точки зрения права международного, каким будет статус у этих активов, которые, вероятно, будут изъяты, в том числе у граждан Украины?
Тут потрібно розуміти, що наслідки можуть бути, але за певних умов. А припустимо, що Європейський суд з прав людини ухвалить позитивне рішення на користь, наприклад, українського громадянина, який є власником відповідної земельної ділянки, рішення може бути, ну, відповідно, компенсація може бути, якщо її не було. І питання також загальних індивідуальних заходів, в тому числі, можливо, повернення права власності відповідній особі, якщо це можливо, ну, якщо, наприклад, там дорогу не побудували на цій земельній ділянці, поки експропріювали. І тут насправді питання перше, чи Російська Федерація буде виконувати рішення Європейського суду з прав людини? Якщо вона і буде його виконувати, то відповідно якісь наслідки будуть. Але тут же питання, яким саме чином воно буде виконуватися. І якщо ж не буде, то відповідно це питання до деокупації, тобто півострів повернеться під юрисдикцію України. І, відповідно, це скоріше буде питання до законодавства, про яке прийме Україна, і відповідні наслідки з цим. Очевидно, що юридично, з точки зору України, з точки зору міжнародного права, такий перехід права власності не буде мати юридичної сили, але поки Російська Федерація формально контролює Кримський півострів, відповідно, і Російська Федерація буде розглядати, що вона робить законно чи незаконно.
И в завершении нашего разговора давайте, наверное, пройдемся по таким самым ключевым моментам. Наши радиослушатели, наверняка вот среди наших радиослушателей есть люди, у которых есть земельные участки в Крыму и которые могут вскоре лишиться, да, этой недвижимости. Вот какие первые меры необходимо предпринять тем, кто сейчас находится под таким риском?
Если мы говорим, тут есть два варианта. Є юридичний варіант і правильний варіант з точки зору міжнародного права і українського права, і є варіант, як врятувати свою землю, не дивлячись ні на що. Це, власне, те, що пропонує зараз Російська Федерація. Тобто це, наприклад, подарувати, продати, переписати, отримати російське громадянство. Я ці варіанти з мого боку не рекомендую. Якщо ми говоримо про юридичні правильні варіанти відповідно до міжнародного права і українського права, я вже, в принципі, про нього не згадував. Це заява до правоохоронних органів за статтею 438 Кримінального кодексу України як воєнний злочин. І звертатися до, зокрема, Української спілки, до організації КримСОС, регіонального центру з прав людини з проханням про допомогу щодо підготовки звернень до Європейського суду з прав людини, і ми, відповідно, над цим працюємо. Нагадую ще раз, є сайт krimi.lm.net, де детально все це розписано. Можна ознайомитися в тому числі з документами, які ми пропонуємо подати, і я рекомендую діяти саме в такий спосіб.
Вот один із наших радіозрителей під трансляцією на каналі YouTube очень просить задати вам вопрос. А известно ли о каких-то кейсах уже в міжнародних судах по похожим случаям? Были ли судебные прецеденты, по которым мы можем судить? Например, как будут рассматриваться вопросы изъятия земли в Крыму?
Скажімо так, аналогічного кейсу, коли саме забрали земельні ділянки відповідно до так званих прикордонних територій, не було, але були схожі кейси у зв'язку із збройним конфліктом між Туреччиною і Кіпром, коли було захоплено територію Північного Кіпру. І в практиці Європейського суду з прав людини є різноманітні кейси, наприклад, коли особі не давали протягом декількох років доступ до її земельної ділянки, тобто її не забрали формально, але доступу до неї не було. І Європейський суд з прав людини присудив достатньо суттєву компенсацію і вирішив в цій ситуації, що було порушення прав людини в контексті права на мирне володіння майна. Така є, вона не ідентична, але вона є.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Никита Петровец, юрист Украинского Хельсинского совета по правам человека. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам в эфир с материковой части Украины. Мы продолжаем. Мониторинг нарушений имущественных прав в Крыму ведет региональный центр прав человека. Его эксперт, юрист Роман Мартыновский, с нами на видеосвязи. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, изъятие земли для современного Крыма не новость. Вот еще до того, как был издан и вступил в силу путинский указ, о котором мы говорим, этот процесс в Крыму уже шел. На минувшей неделе, если я не ошибаюсь, в Киеве были представлены результаты исследования, которые проводил в том числе и региональный центр прав человека. И вот вам удалось идентифицировать порядка 4000 пострадавших от таких действий, если я опять же не ошибаюсь. Давайте подробнее поговорим о том, что уже произошло. Зашло в Крыму, можем ли мы выделить наиболее типичные случаи, у кого в Крыму все эти годы изымали или принудительно выкупали собственность?
Да, вы не ошибаетесь, около 4000, если быть более точным, 3984 человека это те жертвы, которых нам удалось идентифицировать. То есть у нас есть информация об этих жертвах, кто эти жертвы, какие земельные участки, где конкретно изымались, размер земельных участков, какие суды принимали эти решения. Надо сказать, что этот процесс отличался от того, который предстоит еще пережить крымчанам в связи с принятием указа номер 201, поскольку основными причинами, по которым производилось изъятие земли, это было указание на то, что в архивах города Севастополя якобы отсутствуют оригиналы документов украинских органов власти, на основании которых люди получали земельные участки. И вот если говорить о том, что можно ли рассматривать тех людей, которые приобретали потом эти земельные участки в порядке, установленном украинским законодательством, уже через оформление сделок у нотариусов, то здесь для меня ответ очевиден. Да, эти люди могут рассматриваться как добросовестные приобретатели, однако российские, точнее оккупационные суды совершенно не обращают на это внимания. И даже те более 600 человек, которые являются вторичными собственниками земли, которые приобрели ее на основании договоров купли-продажи удостоверенных у нотариуса, оккупационные суды их также лишают права собственности, совершенно не обсуждая вопрос о законности такой сделки и о том, вообще есть ли у лица статус добросовестного приобретателя. Ну, вообще о справедливости судебного разбирательства в оккупационных судах даже нет смысла вести речь какую-либо.
Мне подсказывают, что у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем и продолжим наш разговор. Доброе утро, вы в эфире.
Алло, доброе утречко.
Здравствуйте.
Я хочу сказать вам коротко. Не забывайте, где это написано. Богатому умножится, а у бедного то, что есть, отнимется. Спасибо.
Вот такой лаконичный звонок. Спасибо вам за звонок. Я передаю слово далее Роману Мартыновскому. Давайте продолжим наш разговор. Я напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам из Крыма, 044 490 2905 для звонков с материковой части Украины. Ну что же, давайте, да, действительно, продолжим наш разговор. Роман, вот по данным вашего мониторинга, как люди пытались в дальнейшем защитить свои права собственности? Обращались ли они в суды в Крыму? Обращались ли они в российские судебные инстанции?
Ну, начнем с того, что инициаторами таких исков были оккупационные власти, поэтому люди могли только либо принимать участие в судебном заседании и в этих судебных процессах и пытаться отстоять свои права, либо потом обжаловать эти судебные решения сами, а не какой-то отдельный иск о защите своего права подать в оккупационные суды не могли. Наш мониторинг показывает, что степень разочарования и неверия в оккупационные, и не только в оккупационные, но даже в суды кассационной инстанции, которые находятся на территории Российской Федерации, а не в Крыму, он настолько низок, что люди даже не пытаются бороться, по сути. Ну, достаточно сказать, что только каждый третий, примерно каждый третий из тех, кто лишился своего земельного участка, либо чьи объекты недвижимости были снесены, обратились в суды, обжаловали эти решения в апелляционные суды. То есть для меня это очень низкий показатель. Люди просто не верят в то, что можно защититься на национальном уровне. Однако те, кто проходили все инстанции, все четыре инстанции, две в Крыму и две на территории Российской Федерации, это суды кассационные, у них было право, и многие этим правом воспользовались, на обращение в Европейский суд по правам человека.
А что известно о перспективах этих обращений в ЕСПЧ и проходит ли какое-то движение по этим жалобам?
Ну, сейчас пока никаких движений не происходит, и надеяться на то, что это произойдет быстро, в общем-то, нет никаких особых оснований. Я хочу просто напомнить, что долгое время дела крымские вообще не рассматривались, поскольку мы ждали решения Европейского суда по вопросу о приемлемости межгосударственной жалобы Украины против Российской Федерации. И после этого мы ожидали, что будут разблокированы, по сути, рассмотрение индивидуальных жалоб. Понятное дело, что в первую очередь Европейский суд будет рассматривать те дела, где нарушение прав касается в первую очередь пыток, насильственных исчезновений, убийств и других, ну, скажем так, достаточно тяжких нарушений. И вопрос, связанный с собственностью, он будет рассматриваться гораздо позже. Я думаю, что в течение ближайших нескольких лет говорить о том, что начнутся какие-то активные движения, нам не приходится. И тем не менее, я напоминаю о том, что у людей был и остается 6-месячный срок, а вот уже начиная с августа этого месяца этот срок сократил Европейский суд до 4 месяцев для того, чтобы обратиться в Европейский суд. Этот срок нужно исчислять с момента последнего окончательного решения, это решение Верховного суда Российской Федерации.
То есть для того, чтобы обжаловать решение в ЕСПЧ, все-таки вы считаете, что нужно пройти вот эти все судебные инстанции, которые существуют в России?
Да, безусловно, при этом мы исходим из практики Европейского суда по правам человека, в отношении его практики, в частности, по делам, связанным с схожими, скажем так, ситуациями в Молдове, Приднестровье, в Азербайджане, на Кипре. Поэтому мы считаем, что нужно проходить эти инстанции. Собственно говоря, последняя практика Европейского суда тоже это подтверждает. А вот что касается указа 201, то там есть больше шансов доказать, что все это происходило в рамках административной практики определенной, судебной практики. И там для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, по нашему мнению, не нужно проходить все эти инстанции, поскольку человек находится в ситуации, когда он должен доказать две вещи, которые он, по сути, доказать не может. Первое, что он не является, что он является гражданином Российской Федерации, а он не может этого доказать, потому что он иностранец. И второе, что его земельный участок не находится на территории, так называемой приграничной территории, как это определил указ 201. Понятно, что это тоже доказать невозможно. Вот и получается, что суды превращаются в обычных, судьи превращаются в обычных статистов, которые будут штамповать судебные решения о лишении права собственности этих граждан на землю. Мы рассматриваем ситуацию, и первую, о которой мы сейчас говорили, это изъятие земли у собственников земельных участков, которые приобрели это право собственности на основании решений украинских органов власти. И последнюю ситуацию, в том числе не только через призму статьи 1 первого протокола Конвенции защиты права собственности, но и также рассматриваем через призму статьи 14, которая запрещает дискриминационное отношение. Мы считаем, что в этой ситуации имеет место также и дискриминация.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Роман Мартыновский, эксперт регионального центра по правам человека. Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией. Продолжаем тоже собирать ваши истории. Если вы столкнулись с этой проблемой, если вы входите вот в группу риска, в число тех владельцев недвижимости в Крыму, которые могут лишиться своей собственности, вы можете связаться с нашей редакцией и рассказать нам свою историю. А мы, конечно же, расскажем ее нашей крымской аудитории. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться не только во время прямого эфира. Когда нет прямого эфира, работает автоответчик по этому номеру. Ваше сообщение останется. Мы его обязательно послушаем по необходимости. Если вам это нужно, мы свяжемся с вами. Поэтому просьба еще оставлять какие-то ваши контактные данные. Кроме того, есть адрес электронной почты, есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, социальные сети. Пишите нам на страницу в Facebook. Мы всегда вам ответим. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Крымское утро. В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим вот о чем. Председатель общественной организации «Белорусский дом» в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. По предварительным данным, он вышел на утреннюю пробежку и не вернулся. 3 августа утром его нашли повешенным в одном из киевских парков. Полиция сообщает, что открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и рассматривает все версии, в том числе убийство, замаскированное под самоубийство. «Белорусский дом» в Украине – это некоммерческая общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси, которые вынуждены были уехать в Украину. По данным белорусской службы «Радио Свобода», эта организация связана с рожденным в Беларуси Сергеем Коротких, который получил украинское гражданство. Сергей Коротких – бывший участник неонацистских организаций Беларуси и России, в частности, белорусского филиала российского праворадикального движения «Русское национальное единство» и организации «Национал-социалистическое общество». С апреля 2014 года в составе добровольческого полка «Азов» воевал на Донбассе, был руководителем разведывательной роты в составе «Азова». Впоследствии движение «Азов», в которое вошла и часть бывших бойцов полка «Азов», было названо Государственным департаментом Соединенных Штатов националистической группой ненависти. Представители «Азова» отрицают такую оценку дипломатов, важно уточнить. Сейчас «Азов» является полком специального назначения Национальной гвардии Украины и продолжает выполнять задачи в зоне ООС. Сергей Коротких сейчас не имеет отношения к руководству полка «Азов». Есть реакция нацполиции на произошедшее. Там сообщили, что Виталий Шишов ранее не обращался в полицию по поводу возможной слежки за ним. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга в Киеве. По его словам, полиция рассматривает две версии причины смерти Шишова.
Слідчими перевіряються можливості версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя потерпілого, його громадська діяльність. Мобільний телефон, який знаходився, який ми знайшли сьогодні о 7 годині 40 хвилин, безпосередньо біля тіла Віталія. Це зі слідом пеньок. А щодо пенька, дивіться, зріст, висота від зашморгу до землі 3 метра 8 сантиметрів. Висотка першого пенька 60, зріст Віталія 1,85 сантиметрів. Так, і саме ця петля, і саме ця мотузка, на якій ми виявили тіло потерпілого. Ви бачите, що мотузка складена в 4 слої. Хочу запевнити, ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції. Таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році.
Игорь Клименко также сообщил, что на теле Шишова обнаружены ссадины. Цитата. «У него содрана кожа на носу и на левом колене, и, если не изменяет память, небольшая потертость на левой части верхней губы. Это характерно для разового падения, так сказали эксперты». Конец цитаты. Ранее представитель Белорусского дома в Украине Юрий Чучко рассказал в эфире «Настоящего времени», что у Шишова были следы избиения на лице. Есть реакция президента Украины Владимира Зеленского на произошедшее. Он заявил о том, что держит на контроле дело о гибели председателя общественной организации «Белорусский дом» в Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Ми пильно стежимо за висновками поліції. Президент, звичайно ж, тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам справді важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі, і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа і осені минулого року приїхали до України, щоб вони відчували себе в безпеці. Ми над цим також працюємо. І ми так само покажемо, що це для нас важливо.
Соединенные Штаты Америки надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти гражданина Беларуси Виталия Шишова. Об этом заявили в посольстве Соединенных Штатов. Далее цитата. «Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установления причин и обстоятельств». Конец цитаты. Председатель Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель прокомментировал сообщение о смерти Шишова в Твиттере. Как отметил Боррель, он шокирован новостью о том, что активиста нашли повешенным. Далее цитата. «Он помог многим убежать от репрессий режима Лукашенко. Я одобряю то, что украинская власть быстро начала расследование его смерти, в том числе версии о его возможном убийстве. Правосудие должно восторжествовать». Конец цитаты. Что говорят близкие? Бажена Жолудь, девушка главы белорусского дома в Украине Виталия Шишова, рассказала белорусской службе «Радио Свобода» о последних днях его жизни. Они оба из города Речица и переехали в Киев из-за преследования со стороны белорусских властей. Далее цитата. «У Виталия не было ни родителей, ни семьи. Все умерли. Работал айтишником-фрилансером. Не было такого, чтобы он жаловался, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал внимательнее. Бывало, смотрел, какие машины подъехали, кто из них выходит». Конец цитаты. По словам девушки, Виталий не получал прямых угроз, но он имел плохие предчувствия. Еще одна цитата. «Он мне этого не рассказывал, но написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии. У меня плохое предчувствие, если что, присмотри за Баженой. Чтобы к Виталию подходили незнакомцы, такого не было. Однажды ко мне на улице в центре города подошли некоторые люди. Как потом оказалось, они записывали и снимали». Конец цитаты. Жолудь рассказала, что Шишов не всегда ходил бегать, а иногда по желанию. В последнее время в его поведении она не заметила ничего необычного или странного. Еще одна цитата. «Мы оба неделю болели, лежали в кроватях и смотрели фильмы. Конечно, настроение больного человека не на подъеме, но никаких дурных мыслей у Виталия не было. Уверена, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было оснований для этого. И так со мной поступить он не мог. У нас были общие планы на будущее». Конец цитаты. Вот что рассказал в эфире «Радио Свобода» друг Шишова Юрий Лебедев.
Исходя из всех предположений и конкретных угроз, было понятно, что это действия белорусских спецслужб. И это убийство. Виталика нашли повешенным и избитым. Накануне, недели три назад, на очередной акции на Майдане, Виталик мне сообщил, что нужно быть осторожными, что спецслужбы с Республики Беларусь внедряются в протестные ряды, вычисляют активистов и организаторов протестного движения. И все это направлено на то, чтобы разрушить и уничтожить всю протестную освободительную деятельность в Беларуси. Люди, которые общались с Виталиком еще ближе, чем я, то они сообщали об этом более подробную информацию, более развернутую, что Виталик замечал за собой слежки и угрозы, и многое другое. Виталик — это светлый, добрый, жизнерадостный, свободный человек. Это герой Беларуси. Это еще одна жертва кровавого диктаторского режима в Беларуси.
Во время акции памяти Виталия Шишова, которая прошла в Киеве 3 августа, журналист «Радио Свобода» Мариан Кушнир пообщался с другом погибшего Юрием Щучко.
Я вам могу сказать, как один из основателей этой организации, как человек, в принципе, придумавший название организации БДУ. Вот девушка стоит сзади, она может подтвердить, что пан Сергей Коротких до Виталия Шишко не имеет никакого отношения, так же, как до белорусского дома в Украине. Лично я его не видел ни разу.
Зрозуміло. Ну, тоді ще запитання, в принципі, як почуваєте себе в плані безпеки на території України?
Ну, ми, как бы, вроде, готовились умереть, а що делать? Ну, вот так вот. У нас були такі розговори, і ну, чому би того не минулося.
А чи виходили якось правоохоронці, чи, можливо, Служба безпеки України, чи інші організації, не знаю, пропозицію, можливо, надати охорону або повідомляти?
Пока нет, ну, на завтра у нас уже запланована встреча, був дзвінок із Міністерства внутрішніх справ, буде встреча з міністром внутрішніх справ України. І в тому числі я буду обсуждать этот вопрос лично с ним. Во-первых, чтобы предоставили охрану Бажене, это девушка Виталия, тоже моя близкая подруга и одна из родоначальниц нашего движения «Белорусский дом в Украине». Ну и будем поднимать по общей безопасности белорусов здесь, активных, чтобы они чувствовали себя здесь безопасно.
Если рассматривать версию убийства, замаскированного под суицид, то причиной убийства могла стать деятельность общественной организации «Белорусский дом в Украине», председателем которой был Виталий Шишов. Такую возможность предполагают эксперты. Здесь стоит отметить, что «Белорусский дом в Украине» активно участвовал в большинстве белорусских акций в Киеве, а 27 июля провел альтернативное мероприятие по случаю 31-й годовщины подписания декларации о независимости Беларуси. Кроме того, организация помогала белорусским мигрантам, прежде всего тем, кто не имел денег, чтобы поселиться на новом месте и имел проблемы с получением вида на жительство. Также активисты «Белорусского дома» приглашали белорусов пройти военную подготовку в одном из киевских клубов. Такая деятельность была неугодна для режима Александра Лукашенко, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его словам, в Беларуси уже длительное время через подконтрольные власти СМИ создается отрицательный воинственный образ организаций, созданных диаспорами в других странах, в частности в Украине, и при этом приводится перечень их членов и лидеров. Это, по мнению эксперта, свидетельствует не только о недовольстве Лукашенко такими организациями, но и об осведомленности относительно их деятельности со стороны белорусских спецслужб, в частности КГБ. Следите за развитием этих событий на сайте Украинской службы Радио Свобода. За развитием событий в Крыму следите на сайте Крым Реалии, где вы найдете самые свежие, оперативные и достоверные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Там же вы найдете аналитические материалы и, конечно же, можете слушать наши радиоэфиры. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите в 13 по Симферополю и Киеву программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским и ток-шоу, вечернее ток-шоу радио «Крым Реалии» в 18.